Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». Сегодня у нас программа про удивительных людей, настоящих мужчин и подводных охотников, которые совершили удивительную экспедицию на полярный Урал. Они добирались до точки старта на вездеходах, потом совершили сплав по реке 180 километров и вернулись благополучно обратно. В процессе они смотрели, изучали природу полярного Урала, охотились, стреляли рыбу, ну и просто наслаждались прекрасной природой нашей страны. И вот сейчас у нас в эфире наш давний и многократный участник наших программ Борис Низов, подводный охотник из Нижнего Новгорода, участник этой экспедиции, который нам обо всем расскажет. Борис, я рад тебя приветствовать в нашем эфире. Привет.
Привет, Александр. Привет, все слушатели Водолаз Радио и все, кто эту передачу любит, слушают и как бы делают комментарии. В общем, всем привет. С прошедшим Новым годом. Всех как бы заранее поздравляю, кого не успел поздравить. Ну и вот я сам лично в студии тот человек, который непосредственно был участником экспедиции, организатором экспедиции и планировал как бы эту экспедицию.
Ну, отлично. К тому же я добавлю, что если здесь в данный момент нас слушают поклонники творчества Бориса, естественно, про вас не забыли, и сегодня в нашем эфире прозвучит очередная поэма Бориса, посвященная этой экспедиции. Ну, ее мы оставим на потом, чтобы, значит, интригу не убить. Вот. Ну, Борис, начну с того, что, посмотрев фотографии, которые ты мне скинул, я, конечно, был под огромным впечатлением. Я смотрел их и не верил, что все это совершили люди, которых я знаю, что я это не смотрю на каком-нибудь канале Discovery, что это не какая-то телепередача, что это вот реально вот происходило совсем недавно с моим знакомым, с тобой, то есть, и что люди способны сами организовать своими силами такое удивительное путешествие. Кроме того, я был поражен красотой природы полярного Урала. Ну, это вот просто что-то нереальное. И мне не терпится, естественно, тебя обо всем расспросить. Начнем сначала. Расскажи, пожалуйста, во-первых, куда была эта экспедиция и что это за местность? Ну, давай, начнем с этого.
Идея экспедиции возникла после того, как мы стали изучать сплавы по горным рекам, по отдаленным местностям, как Полярного Урала, как Северного Урала. То есть в прошлом мы проходили сплавы по многим горным рекам Полярного, Северного, Приполярного Урала, и сейчас у нас возникло желание уйти как можно дальше от цивилизации и забраться, ну, непосредственно в самые дебри, в те места, где очень мало посещаемые людьми, так сказать, какие-нибудь заповедники, какие-нибудь заказники, ну и, конечно, чтобы была девственная, первозданная природа, которая еще не затронута как бы человеком, вот где можно прикоснуться вот к девственной природе, чтобы это было очень необычно. Потому что когда мы сплавлялись по северным рекам, допустим, Северного, там Урала или Приполярного, там все-таки были на пути нашего сплава какие-то деревни, какие-то поселки, мы встречали каких-то людей, то есть с ними общались, и когда мы плыли, ну, было видно, что цивилизация и коснулась тех мест, то есть где-то были зимовья, где-то были избушки, где-то были сенокосы, вот, где-то там люди пилили дрова и так далее. Здесь абсолютно не было за всю нашу поездку ни одного человека, только была природа, дикий мир, дикая флора. Ну, естественно, то есть вот встретились нам на пути местные жители, ненцы, оленеводы, которые пасут оленей в тех местах. То есть это тоже был, так сказать, такой эксклюзивчик нашей поездки, то, что мы вот у них на стойбище остановились, стояли, как бы побеседовали с ними, посмотрели их жизнь, посмотрели их быт, удивились, конечно, очень, вот. Ну и купили у них там естественного, свежего, так сказать, северного оленя, из которого потом сделали очень-очень вкусную такую похлебку, вот. То есть мясо, которое, оно, конечно, ну, несопоставимо. То есть мы его томили где-то, наверное, 12 часов на медленном огне, то есть всю ночь. И на следующий день оно разварилось и получилось, то есть даже я не знаю, как вот назвать. То есть такая вот мягкое-мягкое мясо, типа как вот тушенка переваренная. Вот. Я имею в виду про мясо, если вот разговаривать точно.
Ну вот. Сейчас дойдем до этого. Давай для начала так. Вы отправились в экспедицию. Вашей точкой назначения был Ямало-Ненецкий автономный округ, так, и система озер на Полярном Урале, которая называется Хадата-Юган-Лор, правильно?
Да, именно так.
Это система озер, которая находится в течении реки Большой Хадаты у подножья хребта Изъяхой. Состоит из большого и малого озера, соединенных перемычкой длиной около километра и шириной 20-50 метров.
Да,
то есть,
да.
То есть это была, скажем, я так понял, конечная точка маршрута, да? То есть вы сплавлялись по речке до этого озера, да?
Сначала.
Ну, сначала вы добрались на вездеходах. Ну вот, расскажи об этом.
Да, то есть такое, значит, сначала мы ехали. Чтобы сэкономить деньги, мы сначала с Нижнего Новгорода, так как мы все мои знакомые и друзья, кто участвовал в экспедиции, живем в Нижнем Новгороде, и нам возник вопрос, чтобы сэкономить. Мы на машине ехали с Нижнего Новгорода до города Ухты. В Ухте мы у знакомого оставляли машину на стоянке, и от Ухты мы ехали поездом до станции Обская. На эту станцию мы приехали, и нас встретили люди, которые осуществляли заброску именно вот до этой конечной точки, до этого озера, до озера Большого Хадата. Ну, то есть на местном оно схант называется Хадата-Юган-Лор, вот, то есть что означает Хадат это еловый, как я помню, да, а Юган, по-моему, река, вот так вот как-то. А Лор, по-моему, это озеро вроде бы.
Да, все верно. Хадата еловый, Юган река, да, Лор озеро.
Угу. Да, и вот как бы вот это вот название. Вот. Конечно, мы на сайте, на котором нашли вот эту заброску, посмотрели тоже фотографии, но фотографий было не так много, как хотелось бы. То есть было только само озеро, ни природы, ни атмосферы, ни ближайших каких-то пейзажей, ландшафтов не было, и, конечно, вот хотелось туда съездить, захотелось увидеть эту вот действительно сказку такую вот лесную, и мы вот как бы поехали, выбрали это, и то, что то есть у нас вот именно дорога состояла, значит, машина, потом поезд, мы бы, может, на машине доехали, но дороги до станции до туда нету. Из-за этого нам пришлось ехать поездом.
Угу.
Вот только из-за этого.
То есть у вас была договоренность с людьми, которые организуют заброску, и вам просто нужно было приехать вот на эту станцию, да?
Да, это станция Обская, да. Вот. Откуда там был вездеход, он нас уже ждал. То есть когда мы приехали, мы просто перегрузили вещи с поезда, и тоже вот хочу так это задаться вопросом. Стоянка поезда на станции Обской ровно 1 минута, а нас 5 человек, плюс у нас 2 лодки, каждая лодка, плюс у нас у каждого рюкзак, груза, весла, продукты, и это нужно было выгрузить ровно за 1 минуту.
Ну, что... я не сомневаюсь, что вы справились с задачей.
Да, ну мы, да, справились, конечно. Вот, уже успели все это дело выгрузить, вот поезд отчалил, и мы как бы перегрузились в вездеход.
То есть там был водитель, да, как он же там егерь, как бы,
там проводник? Был, да, проводник и был водитель. То есть проводником является Жданов такой знаменитый человек, который организовывает. У него есть сайт как в Фейсбуке, так в ВКонтакте, так и сам сайт. Сайт называется polarnyural.ru. Вот, если кто-то захочет, может быть, чтобы его там отвезли именно или на это озеро, или на другие. То есть разные маршруты, и можно с ним связаться, и, пожалуйста, он вас там, ну, вы с ним договоритесь, и он доставит вас куда вам надо.
Слушай, ну то есть это пользуется популярностью, насколько я понимаю, да, у людей, вот кто понимает толк в подобного рода путешествиях?
Популярностью пользуются, приезжают даже иностранцы посмотреть вот на эти вот места, где у них, наверное, таких уже мест нет, так как все-таки иностранные там вот природа, ну, в смысле зарубежные, она вся уже освоена, и там везде и дороги, и здесь, а здесь вот именно то, что только пешком или только вот на такой вот технике можно туда добраться.
Ну, здесь, конечно, дикая первозданная природа, плюс горы, да, река, плюс озеро, лес. Это все настолько красиво и проникнуто вот какой-то такой первозданной красотой природы, что, в общем-то, понимаешь, что даже на фотографиях чувствуется, вот при просмотре фотографий видно, что по накалу эмоций такое путешествие может затмить любую поездку по каким-нибудь туристическим местам, да, типа там каких-то раскрученных там Мальдив, Бали, Таиланда и так далее.
Вот да, вот. Да, да. Именно так, что это все-таки это эксклюзив, это что-то особенное, это что-то как бы некое. После того, как я первый раз поехал и сплавлялся тоже по Северному Уралу, да, по горной реке, я понял, что все-таки северная природа, там, где нет людей, это особое как бы чувство. Ну, то есть я-то начинал еще и с Карелии, и с Кольского полуострова, то есть и те места у меня там освоены. Вот, а здесь все как бы я, ну, и на Южном Урале был, и на Среднем Урале, и на Северном, а сейчас уже мы забираемся все дальше, дальше и дальше. Вот, и хотим уже когда-нибудь на берег Ледовитого океана попасть, в какие-нибудь там близлежащие реки, или, может быть, даже на острова или на полуострова, там, может быть, там Вайгач какой-нибудь, Колгуев, то есть там, может быть, там на Шпицберген куда-нибудь, ну, куда-нибудь туда, в общем.
Ну, вы сможете, я верю. Борис, назови участников экспедиции.
Участник экспедиции, то есть, ну, меня представлять не надо, я известный.
Тебя мы знаем, да.
Борис. То есть у нас, значит, второй участник, самый высокий у нас парень там такой, на фотографии его будет хорошо видно, это Николай Инюткин, вот. Потом, значит, Батманов у нас, Евгений, тоже был. И Осин Анатолий. Это вот три человека, которые были рыбаками, то есть спиннингистами, они ловили на спиннинг. И было двое подводников, то есть это я и Владимир Ларионычев, который тоже со мной вот именно ныряли. То есть мы ныряли с ним в паре для того, чтобы друг друга как-то подстраховать, потому что места дикие, то есть сильные, очень сильные течения в этой реке, и надо было как друг друга страховать, и чтобы там ничего не случилось, чтобы была, конечно, какая-то взаимопомощь, взаимовыручка, и что у нас и произошло. То есть все остались живы, все добрались, все удачно сложилось.
Ну, даже и судя по фотографиям, и рыбы настреляли и наловили достаточное количество.
Да, да, это тоже. Рыба была в достатке. Конечно, можно было стрелять мешками, у нас, но цель у нас не запастись, не как-то там делать какие-то запасы. То есть мы стреляли только для того, чтобы поужинать, пообедать себе на стол, сварить ухи, пожарить и так далее. То есть мне было даже, вот первый день я рыбу как бы видел и стрелял, а уже как бы второй день я уже плавал только с видеокамерой и снимал вот какие-то там сюжеты.
Слушай, ну, по поводу маршрута. В общем, сколько вы на вездеходе от станции до реки ехали?
Вот такой, значит, маршрут, да? Нижний Новгород-Ухта. Мы ехали где-то 18 часов на машине. Потом Ухта на поезде Ухта, станция Обская, где-то 24 часа. И ехали на вездеходе 110 километров, мы ехали где-то 15 часов. Ехал вездеход не очень быстро, по той причине. Ехали не столь быстро, потому что вездеход, он уже старый, да, допустим. И если, допустим, сломается, помощи просить неоткуда. И эти люди, которые нас делали заброску, то есть они берегли вездеход и ехали медленно, объезжая там самые опасные участки. То есть на дороге было, то есть дорога, большие камни сильные, чтобы не попасть в гусеницы, не разбить, допустим, вот эти траки их, не вот эти вот, ехали осторожно. И скорость, конечно, была передвижение в два раза медленнее, чем обычно. Можно было быстрее доехать, но это чревато поломкой вездехода, и в тех местах вызвали бы помощь, и у нас бы и не получилось. Мы решили, чтобы потише добраться, но чтобы без поломки, и чтобы нам хорошо, и им хорошо было. А в дорогу они, допустим, на своем вездеходе берут двойной запас бензина и запасную коробку, запасные стартеры, запасные карбюраторы, запасные катки, запасные... То есть все у них как бы дублируется. Если какой-то агрегат один летит, они просто его там не чинят в дороге, а снимают старый, поставят на место новый, и, ну, там за какое-то минимальное количество времени, и двигаются дальше.
Да, слушай, это, наверное, единственная возможная тактика. А связь какая-то была, типа спутникового телефона? Или...
Да, связь была, спутниковый телефон вот у этих людей, естественно, есть. У нас связи не было. Мы только договорились, что через два дня после того, как нас забросили, мы на кордоне на первом отмечаемся, что мы начали свой сплав. И на втором кордоне, когда уже река Большая Ходата заканчивается, и там начинается река Большая Щучья, там, ну, где-то там недалеко, там стоит второй кордон. Это говорит о том, что, то есть мы тоже там отметились, что мы уже как бы идем к завершению сплава, будем так сказать. И вот после того, как мы на втором кордоне отметились, нам оставалось где-то сутки до нашей точки выброски. То есть там на речке Большая Щучья есть мост, и нам надо было доплыть именно до этого моста, где нас ждал вот этот вездеход.
Который отвез вас уже обратно на станцию.
Да? Да, который отвез у нас уже на станцию. Вот, только не на станцию Обская, а уже в город Лабытнанги, от которого, ну, там конечная остановка поезда, где туда вот мы добрались, и с вокзала уже там подождали нашего поезда и уже обратно отправились в путь.
А по самому озеру вы совершили какой-то переход там или
да,
как у вас?
Да, мы, конечно, по озеру, мы на озере стояли два дня. Первый день, то есть когда мы приехали, естественно, там у нас получилось так, что вот тот, кто нас доставил, говорит, что вам повезло с погодой, и у нас было солнце. И мы сделали хорошие снимки, и в этот день я поехал на разведку, то есть переоделся в костюм и поехал на разведку смотреть озеро. И со мной поехал Николай и Евгений для того, чтобы они разведали и покидали спиннинги, так сказать. То есть разведали на предмет рыбы какой-то. А я, естественно, на прозрачность воды и тоже на наличие рыбы. Мы объехали первое вот это озеро, то есть которое называется Большая Ходата. Вот, да, доехали до перемычки этой. Поднялись чуть-чуть по перемычке, но так как там очень сильные течения и мелко, то есть мы не стали форсировать его и переезжать на другое озеро, на Малое Ходата, которое соединяется с этим вот этой перемычкой, оставили на следующий день эту как бы эту, потому что мы поехали уже во второй половине дня, и у нас время было мало. То есть мы покидали, они покидали спиннинги. Поймал Николай одного хариуса, А я застрелил на озере, то есть когда это два налима. Вот, то есть этого нам хватило как бы на вечернюю уху, будем так сказать.
А, так это были налимы на фотографии, я еще хотел спросить, что за...
Да, это был там налим и был хариус. Вот, то есть было два налима там на фотографии есть, если там люди у нас посмотрят, они увидят. То есть там лежит два налима, хариус. Это вот итоги первой как бы разведки озера, первый день
самый. А там глубоко вообще на этом озере? Какая там глубина?
Там первое озеро, оно глубже, чем... Вот. Так, мы будем так говорить. Озера. Просто одно там выдвинуто с севера дает, а другое там как на вас. Я не помню точно, то есть расположение, но они немножко другие. И там и ветра другие, роза ветров совсем другая. То есть мы, когда плавали в первый день, не было там ни ветра, ничего, то есть хорошая погода. А на следующий день, когда ребята поехали, я во второй день пошел в горы, а мои друзья, вот, они поехали на другое озеро и попали в шторм. Вот, то есть там высота волны была где-то, наверное, метр, может быть, полтора. То есть очень сильный ветер их захлестывал, и они так это, в экстремальном, потому что поехали, не одели там, ну, так сказать, костюмы, которые, ну, нужно там защищать от воды, и промокли все. Вот. Владимир-то, который был в костюме, то он сидел впереди, и как бы амбразура, когда защищал их, будем так сказать, от ветра и от волны, которая на них брызгала. Вот. А они там сзади сидели, за ним спрятались, потому что очень сильный ветер был, и скорость передвижения лодки была, то есть так, минимальной. То есть они потихоньку ехали, чтобы не заплескалась лодка.
Так, расскажи теперь про подводный мир какой там и про глубину, я не понял все-таки, вот первая, которая более глубокая.
Глубина в первом озере, где я плавал, то есть у берега где-то, ну то есть подводный мир, он скудноват, так будем говорить. Там, где мы стояли, где был наш лагерь, там начинается река, то есть это начало реки. Оттуда, из озера, начинается сильное течение, и в этом месте... был приток с гор, и вот в этом месте была рыба, был хариус, и Николай там во второй день поймал 3 штуки хариуса вот в этом месте. Вот, я там тоже плавал, рыбу видел, но она не такая крупная, чтобы, ну, можно было как бы застрелить на ружье.
Ну почему же? Она размером с нашего сингеля.
И дальше, когда я исследовал там левую, правую сторону, сначала были камни. Когда я начал обследовать береговой свал, там были крупные камни. То есть это о чем говорит? То есть вот с этих гор при снегопаде, при камнепаде, вот эти камни, которые на горах, они падают. И падают в озеро. И береговой как бы свал, он весь по периметру озера, весь в камнях, как в мелких, так и в крупных. А дальше, где-то уже метров там через 15, там 20, там уже идет чистый песок. И вот на границе этого там песка и камней попадались вот налимы. То есть они как были, как и в камнях, так и на песке лежали. А на песке, где глубина так около 5 метров, там присутствовали водоросли. И тоже вот в этих водорослях были вот налимы лежали. Когда мы подплыли на другую сторону, там была уже глубокая, ну, глубина достаточная. Я нырял до 10 метров, дошел, потому что не было фонаря, и там была и уже, ну, смеркалось, и так сказать, в темноту лезть там без фонаря не было там никакого смысла. По данным людей сказали, что там на глубине водится арктический голец. Вот, это вот вторая рыба, за которой как бы сюда люди ездят и зимой, и летом хотят его. И некоторые ловят эту рыбу. Вот, она в этом озере живет, то есть как бы она не достигает, конечно, там больших размеров, которые рыба заходит с Атлантического океана, там вот в реки, то есть арктический голец, который там до 5, до 6, до 7 килограмм бывает. А это небольшая рыба, там до 3 килограмм, по-моему. И вот мы хотели тоже ее поймать. Но кидали они спиннинги, мои там товарищи, и ничего у нас там не получилось. Не было ни поклевок, ничего мы не поймали эту рыбу.
Ну, то есть там рыба... вообще максимальная какая глубина?
Ну, там за 25 метров.
Ничего себе.
Да, да, да. В первом озере. Во втором она, это озеро мельче, помельче.
Угу. Слушай, ну ты там охотился, я так понимаю, с своим пневматом, с однозубом, и ты говоришь вот ту рыбу, которую ловили на удочку, то есть хариуса, да? Вот эта рыба,
да, да.
Похожая чем-то на кефаль, она такая.
Да, похоже, да, похоже. Только у нее спинной плавник немножко
отдаленно,
другой.
Отдаленно, скажем так, да.
Да, ну отдаленно, по чешуе, будем так сказать, и по строению.
Угу. Ну вот ее, у нас же стреляют такую рыбу, трезубец просто нужен. Конечно, с пневмата, с однозубом по ней тяжело попасть, тем более на течении. А с тройником, так мне кажется, запросто.
Дело в чем, я за всю свою охоту плавал с трезубом, может быть, раз 5. И считаю, ну это мое мнение личное, сугубо мое личное. Я всегда охочусь с однозубом по той причине, что, допустим, если стрелять в мелкую рыбу, из трезубца, то ты бы либо ее там пробиваешь, либо рубишь, если у тебя сильно накачано ружье, и из рыбы получается просто месиво. А здесь получается аккуратная маленькая дырка, в которой можно и сфотографировать, рыба как бы не ранится, не травмируется.
Надо тебя с Владимиром Топольницким познакомить. Он тебе расскажет, что у рыбы должен быть товарный вид.
Вот и у меня тоже такое же мнение.
Да, у него всегда закачка минимальная, он ее так аккуратненько накалывает, знаешь, так как вилочкой, так интеллигентно, ага, так раз,
понятно,
и все.
Ага, понятно.
Вот. Слушай, ну а в самой реке вы охотились?
Да, конечно, охотились. То есть вот первый день разведывал я озеро, во второй день они поехали разведывать другое озеро. То есть они прошли... Волоком прошли вот эту перемычку и заплыли в это озеро, во второе, ну, в малую Ходату, вот, и поехали по этому озеру, доехали до его начала, вот, там хотели они подняться на этот, на ледник, то есть там ледник был, они хотели на него подняться, там дошли, но там был такой сильный ветер, что они не рискнули, то есть, идти, и развернулись. И когда они спускались, увидели двух диких северных оленей, самца и самку. Вот, засняли это на видео, но на телефон. Качество не очень хорошее. Вот, но, тем не менее, вот диких оленей они там увидели.
Ничего себе.
Да, да, да. И то есть недалеко было, буквально.
Но
там...
Это неудивительно. В общем, видно, что природа такая дикая, первозданная. У тебя там, кстати, на фотографиях есть какие-то останки какого-то зверька, которого съели, видимо, недавно. Да? Что-то такое?
Да, это заяц. То есть там очень зайцев много. И когда я поднимался на гору, ну я такой парень-то, так сказать, будем сказать, ихтиолог, биолог. И так далее.
В одном лице, да.
Да, в одном лице.
То исследователь.
Да, исследователь. Мне это дело как бы знакомо. И вот я ходил там и выискивал то кости какие-то окаменелые, то каких-то растений, которые как бы у нас не встречаются. И вот нашел вот это буквально накануне, видимо, съеденного зайца. Скорее всего, это... Я не знаю, либо лиса, либо песец его
песцы
съел.
Песцы, я сразу посмотрел, когда на картинке вот увидел этих добрых песцов, я так и понял, что это они этого зайчика съели.
Да, 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 вот. Скорее всего, это они съели, и вот то, что они не доели, оставили. Вот. То есть там, значит, верхняя челюсть, нижняя челюсть, и там пару ног, вот и шкуру.
Ну, безотходная практически у них технология.
Ну да, но все равно это там доедят, наверное, кто-нибудь, какая-нибудь росомаха, которая кости переваривает. Вот, росомахи там тоже живут, тоже есть. Я думаю, они если найдут, доедят то, что от этого зайца,
то
от бедного осталось.
Зайчик может как бы не волноваться по этому поводу.
Да, и случай тоже был, когда вот во второй день мы стояли в лагере. Там на снимках тоже увидно, видно, то есть там раньше стояла на этом озере биологическая станция, там жили биологи, исследовали это озеро на предмет течения, ихтиофауны, каких-то там микроорганизмов, то есть там даже мы нашли, будем так сказать, как бы его назвать, который вот на лодке опускают, и он измеряет скорость течения. Ну, типа вот какой-то, да. То есть, как вот Жак-Ив Кусто, когда он свой знаменитый фильм снимал, вот они тоже такой же спускали с корабля и под воду, и вот мерили. И вот мы нашли вот на этой станции типа такого прибора. Ну, он уже там проржавел, конечно, уже давно лежит, но тем не менее там вот, значит, это вот крылья вот эти, там моторчик, ну не моторчик, а вот то, что там вот эти вот все. Вот такой прибор там.
А, лак, это лак. Угу.
Да, да, вот скорее всего. И, видимо, то есть они это озеро, видимо, там исследовали вдоль и поперек и вели какие-то, в общем, работы по изучению вот именно этого озера.
Угу. Сколько дней вообще у вас была экспедиция?
Получилось так, значит, у нас дорога, конечно, заняла очень большое время, а на саму экспедицию у нас ушло где-то, сейчас я по записям посмотрю, мы вообще, то есть у нас экспедиция была с 4 сентября по 15, из них дорога заняла 6 дней, вот. Мы, значит, на озере стояли 2 дня и сплавлялись мы 3 дня. То есть у нас всего озеро и сплав по реке Большая Ходата, а потом по реке Большая Щучья всего составил 5 дней. Вот так вот.
То есть, подожди, еще раз. Вы начали с озера, да, а потом сплавлялись по реке, правильно я понимаю?
Да, по реке сначала река была Большая Ходата. Потом... Все, да, в нее впадает река Большая Щучья. Вот. И уже мы по Щучьей плыли до моста. То есть там через реку Большая Щучья есть мост такой мощный, куда все вот эти вездеходы съезжаются и откуда забирают туристов, и куда местное население там приезжает на рыбалку. Но река Большая Щучья особого не представляет, да, как бы интерес, потому что для подводного именно как бы охотника, потому что она мутная, там прозрачность около метра, но там рыба ловится, и как бы и местные туда ездят, вот, и на ней по лодке, на лодкам как бы, лодки ездят, вот, по Большой Ходате на лодке не поднимешься вверх по течению, то есть это очень, во-первых, опасно, и там скорость течения реки где-то порядка 3, может быть, в некоторых местах и 4 метра в секунду.
Ну, это, конечно, да. Там, кстати, на видео, что ты прислал, видно, что очень быстрое течение. Это вы где снимали?
Это вот как раз мы по Большой Ходате плывем.
Угу. И видно рыбу, кстати, видно, что рыба там есть, и ее немало, в общем-то.
Да, да, это именно хариус. И как бы, когда вот я первый день, мы поплыли, камеры не было, и мы... чисто просто посмотреть, взяли ружья. То есть тоже вот интересный такой момент. Мы когда поплыли, я думал, что река будет мелкая. То есть мы сначала, как только река начинается с озера, она разделяется на множество рукавов. Там видно, когда я делал фотографии с горы, то есть такие большие-большие протоки из реки. И вот они все мелкие. И мы когда поплыли, то... мы там где ползком, где пешком, где на коленях по этой реке плыли. Это было в самом начале. Но потом где-то километров, может быть, через 5, то есть начинается уже такая серьезная река, горная, где и уже и глубина пошла, и скорость течения. Вот, и прозрачность была. То есть в первый день прозрачность была хорошая, да, где-то, может быть, 3-4 метра. А вот во второй день, когда уже стали сплавляться, то есть то ли замутилось, то ли там вверху где-то дожди прошли, и уже было похуже, где-то, может быть, 1-2 метра. А вот третий день, вот уже где-то было, может быть, 5 метров. прозрачность, я имею в виду.
Угу. Ну, вполне такая рабочая прозрачность.
Да, хорошая, да, в принципе, для горной реки, в принципе, прозрачность достаточно хорошая, что можно и рассмотреть, и посмотреть, вот. Когда плыли, у нас вот Володя тоже такой, он любит все там на дне посмотреть, поискать. Он нашел нож охотничий такой, ну, такой, будем сказать, такой хороший, такой добротный. Нож нашел и весло нашел. То есть одно весло мы потеряли. У нас есть такой как бы товарищ, вот, не буду называть его имя, когда он будет слушать, он поймет, наверное. Он потерял весло.
Поэтому когда... вам очень пригодилась, да, эта находка.
Да, и когда в этот же день после потери нашего весла Володя нашел другое весло, мы как бы вот заменили нашу пропажу тем веслом.
Ну, это, видимо, тоже кто-то сплавлялся, и у них из лодки выпало, да? И
да, весло, да, и да. Нож. Ну, мы постоянно такие находки находим. Я часто тоже занимаюсь. У меня в коллекции там 15 катушек, 6, там 8 спиннингов, там лодки, подводные моторы, пилы, это вот бензопилы. То есть у меня этого добра тоже очень много.
Хорошо. Ну а по рыбе-то что вообще вот из видов рыб что видели?
Видов рыб, то есть на пути следования, когда мы сплавлялись по Большой Ходате, это очень сильная река, мощная, большие водовороты, плесы. Ямы есть, но они с такими завихрениями. И в этих условиях может выжить только сильная рыба, которая вот такая, будем сказать, приспособленная к этим условиям. Это хариус. Вот. И сюда, как говорят, там есть то ли голец, то ли еще что-то. Вот. Но гольца мы ничего не видели. Был только один хариус. И чем примечательно, то что в самом начале, когда река очень сильная, очень мощная, рыба была крупная, но она была, так сказать, одиночная, там по две рыбы, по три, по пять, вот. А когда мы уже стали в середину реки, ну, попали, там уже рыба, конечно, поменьше, там река уже ослабла, не такое течение, там уже рыба была больше, но она менее крупная. То есть в самом начале, где условия такие экстремальные, самая крупная рыба, но она малочисленная. То есть первую рыбу, которую я увидел, вот, она даже, я не понял, что может быть такая рыба. Хариус, наверное, был килограмм, может быть, на два. Жирный, толстый. Таких в природе очень трудно встретить. Я за свою как бы поездки вот по этим, ну, ловили мы и на 900 грамм, и на 800, и на килограмм. Но вот такого, как бы, хариуса, такого, это очень редкая удача вот увидеть. Я его увидел, и после этого мы уже начали вот конкретно смотреть и вот видеть рыбу. И вот в одном месте нашли яму, где была стая вот таких рыб от килограмма, наверное, до кило 700, крупные упитанные хариусы, которых мы вот взяли на ужин себе. Трех штук. Друзья поймали тоже на спиннинг там, по-моему, 4 или 5 рыбин. Ну, то есть поменьше. Вот. А другой рыбы в этой мы не видели.
Там же хищники должны какие-то быть там.
Вообще, то есть, якобы говорят, что таймень, но я думаю, что эта река, наверное, все-таки не для таймени, потому что она... не очень широкая, наверное, все-таки, не очень глубокая. Вот. К тайменю, наверное, все-таки надо, наверное, и поглубже, и пошире, и река должна быть сама помощнее. Вот, может быть. Но вот то, что там эта рыба сохранилась, говорит о том, что, ну, на ее берегах нету никаких домиков, никаких зимовий, никаких поселков, ни деревень. И рыба там вообще не пуганная. То есть подпускает достаточно близко. И мы, в общем-то, не было проблем с ее как бы выстрелом. То есть когда подпускала на выстрел, достаточно близко рыба.
Угу. Хорошо, по рыбе понятно. Теперь такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие интересные случаи случились с вами во время этой поездки?
За время поездки первое, ну я не знаю, это случай, не случай, да, когда мы стояли на озере Ходата, и вечером мы пошли вот на эту биологическую станцию, ну там уже дома разрушены, взять доски для костра, организовать настил, чтобы нас дождик не мочил, какие-то там мы трубы принесли, перемычки, сделали навес, закрыли от этого дела. И вот, когда я вечером возвращался, вдруг уже стемнело, и по тропинке мне перебежало какой-то зверь. Тропинку и скрылся. Вот там есть такой подлесок небольшой, высотой где-то, может быть, до 1,5 метра. Я так и не понял, думаю, что за зверь. Там кошка, не кошка, там так вот. А потом он в этот пролесок забежал и как бы сел, спрятался. И я смотрю, сидит заяц. И самое главное, они не боятся. Вот. Мы хотели этого зайца поймать, но поймать как бы нечем особо. Вот, окружили его и стали в этот пробираться в этот подлесок. Но он такой густой, как вот в джунглях. То есть его там надо ногу сюда, эту сюда подлазить. Он очень чистокол такой, будем говорить. И вот мы там лазили, поэтому как бы под леску, так мы этого зайца не нашли, он, видимо, убежал у нас. Вот. И не достался, так сказать, на стол. Ну, не знаю я, вот, хорошо ли это, плохо.
Ну, среди вас не было просто такого сухопутного охотника, который смог бы с этим зайцем разобраться?
Да, ну да, да. И потом, то есть вот в итоге, когда я пошел на горы, то есть я действительно увидел, что действительно это заяц, остатки зайца. То, что зайцев там, как говорят, много. Они там, ну, достаточно бегают. И при желании, то есть если там это, там поставить какие-то там, может быть, силки, петли и так далее, можно как бы это. Но этим чисто вот нельзя как бы заниматься, потому что там заказник. А чисто вот так для себя одного там поймать на ужин, ну, как бы, я думаю, что можно. Никто журить вас за это не будет.
Никто, кроме зайца, не расстроится.
Да, наверное, так. А потом дальше вот еще случай был, но он как бы не случай, это даже так это... проблема была, я считаю, достаточно сильная. На второй день, когда мы с Владимиром поплыли по реке, у нас было две лодки. То есть одна белого цвета, другая серого цвета. Одна была, ну, заметная, вот белого цвета, а другая была серая. Она под цвет камней, под цвет окружающего берега. То есть ее не видно. Если она уплывает там на 500 метров, ее практически не видно. Белый цвет, его видно. И наши товарищи, которые плыли вместе с нами, то есть у нас был такой план. Мы с Владимиром, то есть вместе, когда плывем, если мы под водой видим интересный какой-то участок, где стоит рыба, мы останавливаемся, выходим, дожидаемся наших товарищей и говорим им, что вот здесь, пожалуйста, останавливаемся, кидайте рыбу, здесь есть рыба, здесь вы ее можете поймать. После этого мы там пьем чай, там перекусываем как-то, там печенье съели, конфетку, восстановить силы и поплыли дальше. А наши товарищи там ловят, если они ловят, значит хорошо, поймал, не поймал, вот, собираются и плывут дальше. А тут получилось так, что они нас обогнали, то есть сильная скорость течения. Вот, мы где-то там запаздываем, где-то там ластами не гребем. А они, во-первых, у них и скорость течения, они еще веслами подруливают. И у них скорость течения выше, чем у нас. И они уплыли. И река разделилась на несколько протоков. Когда мы поплыли в правую часть, а они ушли в левую. И мы разъединились. А было время уже под вечер, уже стало. И еще проплыли где-то, может быть, сейчас. Их не встретили. И у нас создалось такое, ну, как впечатление, что мы либо проплыли их, то, что они остановились на стоянку, Вот, мы либо их проплыли, либо мы до них еще не доплыли. Но судя по тому, что уже поздно, мы всегда как бы останавливались по времени где-то за час до, ну, до темноты, чтобы успеть поставить палатки, набрать там хвороста, дров, сделать костер, безопасно там приготовить, ну, там, ужин, вот, посушиться, вещи там разместить как-то на берегу, сделать лагерь. А тут получается, что уже было поздно, но мы их не встретили. И получилось так, что, в общем, мы потерялись, будем так сказать. Средства обнаружения у нас не было. То есть у нас не было с собой ни бокса там с телефоном, да, ни какого-нибудь там фальшвейера, ни каких-то там зажигалки. То есть у нас с собой вообще ничего не было.
Ну да, вот этот вопрос вы не продумали.
Да, мы этот вопрос не продумали. То есть раньше, когда мы сплавлялись, у нас все было четко, да, то есть река одна, то есть мы находимся в поле зрения лодки, то есть мы лодку видим, мы либо плывем перед лодкой, либо после лодки. И если какая-то остановка, мы все останавливаемся, совместно решаем там, когда, через сколько примерно мы останавливаемся, на каком берегу, и дальше там плывем или не плывем. А тут получилось, мы их не встретили, они нас тоже не встретили, и они ушли в левую, как бы по протоке части реки, а мы в правую. И эта протока, то есть вот эта сама река, она вместе никак не соединялась. И мы проплыли уже час, потом еще полчаса, полчаса. Мы понимаем, что что-то как бы произошло, что мы их найти не можем. Мне мой напарник говорит, то есть Володя, то что я, говорит, устал. Ну правильно, мы целый день как бы в воде, то есть, грубо говоря, в 9 часов прыгнули в воду, и время было там 6 часов вечера до этого, до захода, ну как бы до темноты оставалось там буквально там полчаса 40 минут, то есть там почти там 12 часов в воде, грубо говоря, вот. И он говорит, я устал, я дальше не поплыву, надо что-то решать. А получилось так. Для того, чтобы ходить по камням, я себе на кукан повесил такие ботинки из... Ну, они продаются там во всех магазинах такие, в которых подводники ходят по камням, такие из этого, из пластика. Вот. И когда, допустим, я выхожу, чтобы не в носках ходить, чтобы ноги там не сбить, беречь, так сказать, стопы, я одевал эти ботинки и ходил по камням. А у Володи таких ботинок не было. Вот. И он, когда мы вышли, он говорит, я ходить не смогу, то есть, если, говорит, они, говорит, остались вверху и разбили лагерь вверху, и чтобы туда, говорит, идти, у меня, говорит, сил нет. Я, говорит, буду ночевать здесь. Вот. То есть в том месте, где мы остановились. Ну, меня, конечно, такой расклад не устраивал. Я говорю, ну как так? Я говорю, мы что, под открытым небом будем в костюмах ночевать? Во-первых, уж холодно, то есть там температура ночью там плюс 2, плюс 3, плюс 5. Вот. И как бы, ну, я не думаю, что мы бы там хорошо ночью устроились в костюмах без огня, без пищи, без горячей, там, без света и без всего. И я говорю, что нет, давай мы решим как бы этот вопрос, либо мы идем вверх ищем, либо, говорю, плывем дальше, потому что внизу наша конечная цель, там, говорю, кордон, там, говорю, мост, там все равно есть люди, которые нас будут ждать, если мы потерялись, внизу нас будут искать, а не вверху, вот, на что он все равно тоже говорит, нет, я пешком не пойду, я без ботинок, у меня, ну, как бы ноги собьются идти по этим камням. То есть там же тропинок нету, там галька и вот этот ягель, там кустарник, вот этот, идти так сложно, так достаточно. То есть по таким как бы тропам, животным тропам, то есть. И ну что получилось, я первое, что там была пихта на берегу, ну может быть метров 15, там может быть 20 высотой. Я залез на эту пихту. Ну, чтобы посмотреть, где там, может быть, костер наши, как бы, друзья там сделали, что видно там, допустим, свет и так далее. То есть залез я на эту пихту, костра я не увидел, то есть дыма я тоже не увидел. Вот, ну, я думаю, ну что, Надо, думаю, принимать второй как бы способ. То есть я ночевать не хотел под открытым небом, потому что я еще раз повторюсь, что не было ни горячей пищи, ни костра. Мы были мокрые, то есть в костюмах. И ночевать там на земле, без всякого, грубо говоря, там подстилки или что-то, ну, у меня это, тем более там дикие звери, и сидеть и смотреть там, когда вокруг нас там, может быть, там какая-нибудь росомаха или медведь будет ходить, ну, не хотелось, вот. Я, значит, принял решение подняться в гору, то есть одел вот ботинки, оставил ружье, оставил там у него маску, трубку, и пошел в костюме вверх подниматься. Поднялся я где-то, может быть, метров на 500 вверх по горе. И увидел внизу по течению нашу стоянку, нашу лодку. Вот именно белого цвета. То есть лодки у нас были, как я повторюсь, одна серая, одна белая. И вот белую лодку я как бы в темном уже месте, ну, когда уже стемнело, я все-таки ее увидел. А они... в это время как раз встали на стоянку и стали делать костер. Костра у них не было. Вот. Но лодку я увидел, то, что она стоит на берегу. И когда я спустился, я Владимиру говорю, что давай соберем все силы. Я говорю, наши парни стоят внизу, где-то может быть еще километр, может быть полтора, вниз по течению. То есть я их заметил. То есть вот спасло то, что, ну, как бы еще не стемнело. Вот. И мы с ним поплыли. И приплываем, значит, а они не, поиски не организовали. Они уже там раскладываются, поставили палатки, готовят обед. Я, естественно, им высказал, о чем я думаю о них вместе взятых. Вот. Они типа говорят, что мы вам кричали, мы заводили мотор, шумели типа. Я говорю, но, во-первых... там такая есть специфика. Вот по этой долине несется ветер. То есть, если ты крикнул, то слышно вниз, а не вверх. А мы находились как раз вверху. То есть, там роза ветров такая, что если ты кричишь, то вверху, допустим, человек, который находится выше тебя 100 метров, ты вообще его не слышишь. А если находится внизу, вниз по течению, и тогда все слыхать. Вот. И получилось так, что... то, что они там делали, то, что они нам кричали, там, стучали по тарелкам, там, заводили лодочный мотор, типа, привлекать внимание. Этого мы не слышали, хотя мы от них находились там километр-полтора. Вот. Никаких поисков они не организовали. И они нам еще с таким вопросом, вы типа что потерялись? И мы когда стали делать вот этот разбор полетов, то есть мы действительно поняли, что река... то есть вот она, ну, подвела нас, как бы в заблуждение такое ввела, то, что одни пошли влево, другие вправо.
Но вы сами виноваты в том, что не договорились заранее, что делать в случае каких-то нештатных ситуаций. У вас должна была быть договоренность, что если вы потерялись, допустим, что нужно делать, чтобы и вы, и они знали алгоритм.
Да, именно так. Вот. Но мы потом как бы поняли, что прежде, допустим, если у тебя река разделяется на две протоки, ты должен дождаться кого-то и сказать, что ты пошел, допустим, влево. Другой, который человек, он дожидается там третьих, там подводников или там вторую лодку и говорит, эти люди тоже пошли там влево. И все плывут там влево. А тут получилось как? Они вдвоем пошли влево, никто нас не предупредил, и не поставили никакого обозначения, никакого знака. Мы же не знали, что они поплывут влево. А мы как бы посчитали, что нам, ну, река более перспективна вправо. Из-за этого мы ушли в другую сторону. И самое-то главное, то, что вот река, она очень долго не сливалась вместе. И потом вот вместе слияния, когда слились оба вот эти притока, вот в этом месте они остановились, сделали лагерь. И мы, ну, вот встретились с ними, в общем, так будем так сказать.
Хорошо. Ну, вот поучительная такая история. И, в общем, хорошо, что она закончилась благополучно. Окей. Следующий вопрос у меня такой. У тебя есть там фотографии, где, которые сняты в стойбище...
оленеводов.
Оленеводов, да. И интересно расспросить, какие впечатления у вас остались от общения с этими людьми, как они там живут. Какой у них быт, вот обычаи, там, что вообще вы там видели, что запомнилось?
Вот когда мы ехали, нам вот организатор, да, это сказал, что там живут ненцы, вот это аборигены местные, которые пасут стада оленей. У них стадо там от 400 до 600, по-моему, оленей. Вот. И они стоят в этом месте, как бы там, ну, видимо, перспективно, видимо, хорошая кормовая база, видимо, там защищает, как бы там и хищников нет, видимо, или что-то. Вот. И он сказал, что если мы поедем, там они якобы должны быть. Но, говорит, может быть, они ушли уже в другое место. То есть они кочевники, то есть они на одном месте стоят какое-то время, когда олени съедают там всю эту вот подстилку, весь ягель, они перемещаются на другие, как бы, пастбища, уходят в другое место. И он сказал, что они в этом месте вроде как бы не должны быть. И когда мы ехали по дороге, мы увидели, что стоят вот эти чумы. Мы, естественно, подъехали к ним. И он у них спрашивает, почему, типа, не ушли. Он говорит, что погода еще благоприятствует, как бы здесь еще питание есть, и нам как бы пока не хочется переезжать, и вот они там на этом месте остались. Что, конечно, поразило. А то, что люди живут под открытым небом, живут в палатках, спят на простой там земле, никаких у них там ни пелок, ни пенок нет, ни кроватей, ни надувных матрасов, просто на шкурах. Но шкуры, конечно, они, естественно, толстые, теплые. Вот, они из них шьют и унты там, и одежду свою. Но как бы на фотографиях видно, что у них там не унты, а сапоги какие-нибудь там, эти пластмассовые, которые куплены им, привезенные. Вот, и одежда-то такая, я бы не сказал, что она там местная, пошитая из шкур, а больше такая напоминает там чьи-то там куртки, юбки, штаны и так далее. Вот. Но поразило то, что там живут, в общем, три семьи. Вот. И несколько женщин. Одна женщина, вот самая старая, ей, по-моему, 82 года. Она на фотографиях видно, такая бабушка
Бодрая,
невысокого,
бодрая такая.
да, бодрая бабушка невысокого роста. Когда мы приехали, она спала, ее не было. Но когда мы стали там общаться, разговаривать, она, видимо, проснулась и вылезла из этого чума и стала благодарить вот этого Жданова, который привез им хлеба, привез им там, по-моему, картошки. Ну, то есть с собой у него было там какие-то запасы, и он им вот эти запасы отдал. Вот, у нас был с собой спирт, мы хотели там им оставить какую-то часть нашего, так сказать, вот этого НЗ, но водитель вездехода, который, то есть, с нами был, он сказал, этого делать не нужно, потому что они очень подвержены вот пьянству. То есть, если им это, у них как-то они раскрепощаются.
Могут дел натворить.
Да, дел могут натворить. И говорит, лучше им ничего как бы не давать.
Вы бы им лучше книжку какую-нибудь хорошую
Ну,
подарили.
наверное, вот книжек у нас с собой, к сожалению, не было. А так надо было, конечно, подарить. Но что самое главное, нас поразило то, что первый вопрос, который они задали, говорит, как там президент Путин и какой курс доллара? Вот эти самые два
Это
вопроса.
самые насущные. Странно, что про Обаму ничего не спросили.
Да, я просто понять не мог, почему. Ну, первый понятный вопрос там с президентом понятно все. А вот как бы второй вопрос, курс доллара, я все понять не могу, почему он
Ну,
нужен.
ты, кстати, зря. Ты думаешь, если они так одеты, просто и живут, и быт у них такой тоже примитивный. Может быть, они там побогаче многих будут. Все-таки оленеводы, и стадо у них, ты сам говоришь, большое. Так что, может, и есть смысл спрашивать.
Да, естественно. После этого он нам сказал, что вы, говорит, не думайте, что они там такие тут простые. У них, говорит, и снегоход там есть, и есть генератор, говорит, есть и спутниковые телефоны, и, говорит, и спутниковая тарелка. У них, говорит, все это есть. Вот. Просто они, ну, пользуются этим как бы по мере необходимости.
Ну, то это есть... я вспоминаю, когда в Таиланд мы начали, вот познакомились там с семьей морских цыган, и тоже на них так посмотришь, ну вот знаешь, как в фильмах принято изображать туземцев, такие простые, сидят там на циновке, курят какие-то самокрутки, там одеты тоже не пойми в чем. А потом выяснилось, что оказывается, ну они владельцы, естественно, ресорта, владельцы нескольких лодок, и у них там недвижимость есть в близлежащем там столице провинции, и причем такая немаленькая. Ну и в общем явно, что люди прям по своему финансовому благосостоянию, ну, покруче всех тех, кто к ним приезжает, вместе взятых.
Ну, вот. Понятно.
И смотрит на них, как на туземцев.
Ну, здесь, наверное, примерно то же самое. Вот. Конечно, они обрадовались нам, то, что мы это. У них очень много там вот детей, таких вот малолеток, которые, видимо, должны в школу идти. Вот. Но до ближайшей школы там где-то 100 километров, и возить каждый день их на учебу, я думаю, что, наверное, нет смысла. И вот они там все этой, так сказать, общиной живут в этих, как бы, своих чумах.
Ну вот да, я про детей хотел спросить. Неужели они как-то в школу не ходят, как образование как-то же они должны получать?
Ну, видимо, нет, потому что там были как и маленькие дети, там 2-3-4 года, как и уже такие, там достаточно взрослые, вот, и там, видимо, по 12 лет, там по 11, то есть те, которые уже должны в школу ходить, но они не ходят, то есть они как бы, вот, коренное население, я думаю, что они будут вот именно оленеводами, и больше у них как бы другой, наверное, жизни нету, вот. Дали мы им шоколадки, так как надо, конечно, было какой-нибудь, наверное, фруктов и овощей им подарить, потому
ну,
что
да, то,
глядя
чего...
на них, у них сильный диатез прям на щеках, прям все щеки красные такие. Видим, что недоедают.
Ну вот, да, одним мясом, конечно.
Да, одним мясом питаются, потому что на фотографиях видно, у них только что вот забили они оленя, и там шкура висит, сохнет, и мясо висит под этой, под пленкой. Естественно, мы у них попросили вот свежего мяса, продали они нам вот ногу оленью свежайшую, и вот мы, конечно, оторвались. То есть я первый раз вот ел такое свежее олениное мясо, то есть это, конечно, ну так, деликатес, будем так сказать. Для них это, конечно, повседневная еда, но для нас это деликатес. Вот. А то, что вот говорю... Необычно то, что, во-первых, как они вообще могут жить круглый год под открытым небом. Вот как бы мне это непонятно. И самое главное, им ну, не надо никаких-то там условий, я не знаю. То есть у них все как, допустим, там 200-300 лет назад. Нарты, олени и чумы. Вот. И люди совершенно там не парятся ни о каких-то там батареях, ни о каких-то там каких-то благах цивилизации, ну, я не знаю. И тем не менее, они существуют, они делают свое дело, они пасут оленей, оленях этих, видимо, они забивают и сдают, там сдают шкуры, сдают мясо, видимо, может быть, они сдают вот рога, который все-таки северный олень, он рога сбрасывает, там, по-моему, один раз в 4 года, и на его месте растут молоденькие. И вот из молоденьких как раз и добываются вот, лекарства, которые делаются из пантов, пантокрин. Вот. Они их, видимо, спиливают тоже как-то и сдают, видимо. Вот. А еще то, что вот, глядя на оленей, я такую как бы... заметил такую тенденцию, что оказывается у оленей нос, он не гладкий, а он с мохом, с волосяным покровом. Вот. А они, в общем-то, это оказывается для того, чтобы нос у них вот не мерз. И во-вторых, потому что они носом копают снег зимой, но он же как бы тоже холодный или там со льдом. И, видимо, чтобы не поранить, у них на носу вот волосы растут. Я думал, он как бы гладкий, как у всех там, допустим, у кошек, у собак. А здесь он такой вот мохнатый, будем так скажем. Вот, тоже необычное такое явление. Я как бы не знал раньше. А тот как бы увидел, понял, что вот такой вот как бы это. Вот. Еще, конечно, тоже меня тоже поразило то, что там есть животные такие, овцы-быки называются. Вот. Тоже необычные животные. Их туда завезли. И завезли, по-моему, несколько зубров. И там есть в заказнике огороженный, видимо, какой-то участок, несколько гектаров, видимо, где они пасутся и размножаются. И они, видимо, хотят, чтобы вот это животное такое необычное размножилось там, ну, как бы, и начало там свою, так сказать, акклиматизацию. Вот. И там несколько тоже, по-моему, есть бизонов, которые там тоже обитают. Тоже. Мы когда приехали, сказали, что это стадо, оно есть, но мы его не видели, потому что мы были у реки, а оно, скорее всего, ушло куда-то туда, вглубь материка, то ли в горы, то ли в предгорье. И мы, к сожалению, не увидели их. Вот. Вот как бы это обидно. А так, конечно, животное очень интересное. То есть такое необычное хотелось бы посмотреть, потому что, ну, его как бы и в зоопарках, и где-то так в дикой природе увидеть очень сложно. То есть, допустим, там, ну, другие виды, там оленей вот мы видели, да, то есть следы медведей, там песцов, там зайцев, лисиц, все это понятно. А вот такого как бы животного ни разу из нас никто не видел, вот хотелось бы, конечно, посмотреть.
Угу. Слушай, ну, да, впечатляет. Окей, давай, прежде чем мы подведем итог, сейчас, как никогда, мне кажется, уместно будет послушать твою поэму, посвященную вашей экспедиции.
Да, давайте зачитаю я свою так.
Давай, ты же обещал, ты теперь должен.
Да. Сочинил я как бы тоже это все на одном дыхании после того, как приехал, то есть у меня, ну, навеяло на меня. Вот, надо было, конечно, что-то отразить, чтобы это в дальнейшем как бы осталось.
Ну, конечно, без поэмы это будет как бы незавершенное, в общем-то, дело, правильно?
Да. Значит, называется поэма «Поездка на Полярный Урал». Все просто и коротко.
По делу. Угу.
Да. Команда из 5 друзей хотела в горы. На сайте в интернете нашли отличный сплав. За месяц до поездки начинаем сборы. В отчетах прочитали, что у речки бурный нрав. Маршрут наш вроде и обычный. Машина, поезд, нет проблем. Но вездеходам непривычно. В местах опасных нужен шлем. По тундре ночью осторожно лежал наш путь средь горы скал. Спать сидя просто невозможно. Солярки запах всех достал. На первой остановке видим чумы. Оленеводы-ненцы образовали хоровод. Их лица суровы и угрюмы. События на стойбище. Приехал вездеход. Там 3 семьи живут под небом. Такой экстрим для них обычный быт. Радуются аборигены шоколаду и хлебу. Продажа оленины... Туристы, свежий сбыт. Трясемся дальше до кордона. Наш финиш где-то там, в горах. 2-3 часа. Вот озеро. Мы дома. Погода просто супер сегодня в тех местах. Ходаты, озеро. Я вижу эту сказку. Здесь Обручев роман свой написал. И место мне напомнило Аляску. Земля Санникова он свою фантастику назвал. Разбили лагерь, обустроили жилище. Я начинаю лодки собирать. Субботник сделали, хотим, чтоб было чище. Вечерний клев нам нужно будет ждать. Мотор шумит, и лодка мчится. По озеру плывем и изучаем все места. Пейзажами здешними нужно насладиться. Вечереет, в запасе только 2 часа. Нырнув на дно, задержку увелича, увидел, что на камнях он лежит. Налим в засаде ждал свою добычу. Стреляю в голову, и он пробит. Вечером от лагеря недалеко скакал ушастый очень робко. Мне удалось увидеть только одного. Хотел поймать его коробкой. На следующее утро лезу по крутому косогору. тащу аппаратуру всю с собой. Я почти биолог, изучаю микрофлору, нашел зайчатину, съеденный лисой. Все выше, выше поднимаясь, к ущелью осторожно подошел. Поток воды, о камни разбиваясь, я чудо-водопад порожистый нашел. Запечатлеть хочу на фото, нужно это, такие камни, снежники, скалы и кусты. Стоят последние деньки полярного лета. Сфотографировать на память нужно севера черты. И вот я на горе, стою и умиляюсь. Такая красота открылась взору моему. Простор, обзор, ему я восхищаюсь. Ведь за поездку эту я воплотил мечту. Наш сплав настал, ребята в шоке. Сначала мель по чиколку была, потом река слилась в едином стоке. Она, как дикий зверь, взбесилась, ожила. Заплыв подводников напоминает действо пешком и на коленях, на пузе словно уж. А кто-то будет думать, что это чародейство обязан взять сегодня я заветный куш. Среди камней на мелкой гальке, слегка махая плавником, рыба бирюзовая, омута хозяйка, закрылась от струи тайком. Не понял сразу, что за особь. Мне показалось, вроде ясь, как много в голове вопросов. Конечно, Хариус, такая связь. Вот снова поворот, а дальше яма. Я вижу 6 красавцев в глубине. И стая там торжественно стояла. Из них на ужин нужно только 2. Филе из Хариуса просто обалденно. Во рту стоит свежайший дикий вкус. 3 килограмма рыбы съедено мгновенно, и за ушами у товарищей отменный хруст. За этот сплав мы накупались, кто в лодке, кто-то в гидрачах, и наловились, натягались, насмеялись, и ноги сильно прели в сапогах. И вот за нами, за вещами, приехал чудо-вездеход. Трикол его причудливо назвали, идет по тундре мягко, словно кот. На станцию без происшествий приезжаем. До поезда еще 30 минут ждать. И на вокзале мирно покумарим. В кафе пиваса надо взять. Поездка хоть и трудной оказалась, но все довольны от души. Там экшен-видео снималось, а фотки мои, безусловно, хороши. Ну, как-то вот так.
Браво, браво, Борис. Прекрасное, прекрасное стихотворение. И даже оно во многом твой рассказ превосходит, потому что в нем отражены эмоции какие-то. Ты все-таки расстарался больше так по делу говорить. Лирику ты как-то обрезал в рассказе, а вот в стихотворении оно ощущается она.
Наверное, да.
Да, и, кстати говоря, вот некоторых ты коснулся вещей, о которых, наверное, стоит упомянуть. Прежде всего, про аппаратуру. Действительно, у тебя кадры, который ты отснял, великолепный. Я очень хотел узнать, чем ты снимал.
Ну, у меня Nikon D3000, то есть фотоаппарат, то есть зеркалка, да, и 2 объектива, то есть один дальнофокусный, один среднефокусный, то есть снимает на средней дистанции. Я не помню сейчас, как бы у меня нет при себе посмотреть размер. Вот. И второй, я специально купил второй объектив, который снимает на дальние расстояния, там большое фокусное расстояние, то есть который позволяет делать снимки там с расстояния 3-4, там 5 километров, и будет, ну, как бы более-менее так красиво видно. Вот. В дальнейшем я хочу еще приобрести как бы макрообъектив, который будет позволять делать как бы съемки близких объектов более качественно, более еще как бы более выразительно. И уже буду иметь как бы 3 объектива, ну, потому что для каждой фотографии нужен как бы свой подход, как бы свой объектив. Вот, то есть как бы сама как бы тушка, то есть свой фотоаппарат, да, он может быть один, а вот как бы объективы, конечно, лучше менять, чтобы делать вот такие как бы разные снимки. То есть одним как бы объективом нельзя сделать качественных фотографий. по той причине, что какие-то дальние объекты, то есть близким объективом ты не возьмешь.
Ну и GoPro вы снимали, да?
Да, у нас было и GoPro, и то есть у меня, у товарища, у нас было три камеры. То есть было две GoPro, а другая, то есть моя камера, она уже старая, с которой я ездил и в Грецию, и на Бали, и в Камбоджу. То есть в Камбоджу я и снимал, то есть, ну, кадры, наверное.
Я видел ваш фильм камбоджийский-то, да, и да, мы использовали видео, которое вы там сняли в наших роликах. Просто интересно, что вы никуда это не выкладываете, насколько я понимаю, да?
Ну, иногда как бы выкладываем, иногда и не выкладываем. У нас, то есть мои друзья, они занимаются только рыбалкой. Ну, и съемок как бы, ну, таких с рыбалки они не делают по той причине, что некогда заниматься этим. Потому что, ну, ловля рыбы и как бы съемка, ну, это немножко другое.
Угу. Ну, это да, это больше для подводной охоты.
Как бы. Да, для подводной охоты. Я-то этим как бы занимаюсь и стараюсь как бы и на суше снять, и под водой как бы сделать какие-то, да, сюжеты. Вот, а потом, ну, то есть, если у меня есть время, я это все монтирую, то есть, там, ну, когда есть время, я выкладываю, когда нет, то есть, это просто у меня где-то там в архивах хранится, или я там друзьям просто раздаю, они, может быть, где-то выкладывают, ну, как бы, я не знаю. То есть, этим надо просто заниматься, да, у меня очень много, как бы, в архиве, да, ну, материала лежит с поездок, но вот заняться и сделать там, ну, как бы, такой там фильм, то есть, много материала и, как бы...
Ну, как показывает практика, если сразу не сделать, потом уже запал окончательно пропадет, уже неохота будет делать ролики про поездки, которые были там несколько лет назад.
Да, именно. Еще вот я хочу тоже, да, подчеркнуть, то есть обобщить, то есть вот это место заповедное, да, в свое время там был в экспедиции Владимир Афанасьевич Обручев. Был такой у нас русский геолог, да, он, ну, не только он геолог, он и палеонтолог, и он географ, и он писатель, и фантаст, и он академик такой, который там руководил в Москве институтом межзлатоведения, по-моему, вот. Он написал, так сказать, фантастику, называются они «Последние анкелоны». Вот это была написана в 1924 году, по-моему, эта книга фантастическая. По этой книге все, наверное, смотрели фильм «Земля Санникова». Да, вот, вот этот фильм создан на основе вот этой книги. Называется, кто, может быть, захочет, кому будет интересно прочитать эту книгу, она называется «Последние анкелоны». Автор Обручев Владимир Афанасьевич. Вот, и... По этой книге был вот снят вот этот фильм. Все его знают. Там играют Дворжецкий, Назаров, Вицин, Даль, которые пошли вот искать эту заповедную землю. Куда птички летят, как говорится. Твари они это, бестолковые, но куда летят, знают, как говорил там Вицин. Вот. И вот по этой, вот я еще снимался вот этот фильм. Именно вот про это место. То есть, когда Обручев делал экспедицию, и он был в этих местах, ходил по этим озерам, и вот его на эту фантастику натолкнули вот эти вот сюжеты, когда он был вот в этих местах, вот в этих горах, вот на этих озерах.
Да, вот. Слушай, действительно удивительное место.
Да, это удивительное место. Вот и только поэтому тоже мы как бы об этом узнали вот... от этого человека, который нас забрасывал. То есть он сказал, что вот вы прочитайте, кто такой Обручев, и вы поймете, что почему вот навеяло ему такую как бы написать поэму. А сама-то, конечно, вот кино снималось, как все знают, наверное, на Камчатке, где гейзеры. Вот. Я имею в виду «Земля Санникова». То есть фильм снимался на Камчатке. Но место именно описано, это вот это как раз, где мы вот и были.
Угу. Слушай, ну это важный момент. Действительно, видимо, энергетика это... какая-то там необычная, если творческого человека пребывание в этом месте подтолкнуло к созданию такого произведения. Скажи, пожалуйста, Что по финансам получилось у вас? Во сколько обошлась поездка и из чего состояли эти расходы?
Ну, в общем, как бы вкратце, будем так говорить. Билеты на поезд, да, 2800 на человека. Туда 2800, обратно 2800. Это на каждого. Заброска где-то была на вездеходе нам 70 тысяч. Выброска 20. Вот. И если разделить на количество участников, ну, и это на бензин, то есть я имею в виду, это дорога на бензин на машину, когда мы ездили Нижний Новгород, Ухта, Ухта, Нижний Новгород, и бензин на лодку, то есть мы в конце сплава не плыли по течению, а плыли на моторе, где-то полтора суток, наверное, ну, может быть, там чуть больше. И, значит, нам встало, на каждого, в общем, получилось где-то в районе 30 тысяч рублей.
Ну, ты имеешь в виду заброска, выброска и бензин.
Заброска, да? Выброска, билеты туда и обратно на поезде, плюс бензин на машину Нижний Ухта, Ухта Нижний, и плюс бензин на лодку, где-то 40 литров. То есть, вот плюс еда, естественно. Вот. И вот это с каждого человека встало нам в среднем по 30 тысяч. Плюс-минус тысячи, кто там себе покупал какие-то там напитки горячительные, кто-то там не покупал, кто-то покупал, ну, в общем, как-то, в общем, вот так вот.
Хорошо. Ну что ж, давай подведем итоги. Что в итоге ты хочешь нам поведать? Какие выводы ты сделал? Как оцениваешь состоявшуюся экспедицию?
Хотелось бы что сказать. Такие, конечно, экспедиции, они заставляют задуматься. Вот, что отдых, он бывает, конечно, разный. Есть отдых комфортный, где есть хороший быт, хорошие условия, какие-то безнапряжные там переезды, все у тебя под рукой, то есть ты как-то без проблем можешь решить какие-то там вопросы. С другой стороны, да, вот то, что мы совершили, это как бы экспедиция, этот вояж, то, что отдых бывает очень суровый, бывает очень экстремальный, но в то же время вот он этим и хорош, что в эту поездку раскрываются все физические, все душевные, все психологические свойства человека, и ты понимаешь, с кем можно идти в разведку, а с кем ты бы подумал. Вот. И за эту поездку, то есть ты можешь узнать человека, как он. То есть стоит, не стоит с ним как бы ехать. Ну, это я образно говорю, но тем не менее.
Это применительно вот к другому человеку, а применительно к самому себе, если.
Ну, я, в общем-то, как говорят, проявил, так сказать, хорошие навыки и в организации, и в обеспечении, и в безопасности, и помог, и, ну, все хорошо у меня,
в общем, психологически. Ты с задачей справился и получил моральное удовлетворение.
Да, и получил хорошую оценку своих друзей. То есть по какой-то там 10-бальной шкале у меня, по-моему.
Ну, там видно было, что ты серьезно, конечно, к вопросу подошел. Единственное, видишь, немножко не продумал вопросы безопасности и взаимодействия между группами.
Да, 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 да. Просто такого у нас не было, но мы уже как бы сделали свои, ну, пометили в своих как бы в дальнейших планах, что надо будет приобрести фальшвейера и какие-то сигнальные ракеты для того, чтобы обозначать, если кто-то потерялся. Мы там выпускаем ракету, чтобы тот человек, который потерялся.
Ну кстати, или будем либо рации взять портативные, которые
там. Портативные рации у нас есть, но в некоторых случаях они там не работают, в некоторых случаях из-за низкой температуры там садятся там батарейки, надо какие-то подзарядные устройства, что тоже не очень хорошо. То есть таскать лишние килограммы там какие-то с собой, вот эти подзарядки.
Ну, тогда да.
Угу. Вот. Надо, может быть, какие-то маячки, которые там, может быть, там где-то сигналят или еще что-то.
Да, ну, хотя бы свистки, вот как мы в Камбоджу брали И то...
Ну, может быть, да, может быть, да.
Одно
да.
дело орать, как оглашенный, там, и неизвестно,
да,
там
да,
еще услышат.
Да, горло можно сорвать, да.
А так просто... свисток дуешь, и все.
Да, ну вот мы это в дальнейшем в наших экспедициях продумаем, и уже будем более так подготовлены. То есть каждая экспедиция, она заставляет задуматься, что нужно, что не нужно, что нужно брать с собой, какие вещи более необходимы, что нужно из продуктов взять, что нужно из вещей. То есть вот мы за эту экспедицию поняли, что вот эти наши тяжелые лодки, они очень громоздкие, да, конечно, в них комфортно, у них там ровный пол, там слани, то есть ты можешь на них стоять, грубо говоря, там опереться, облокотиться, вот, но они очень тяжелые и в плане переноски, и в плане габарита. То, что мы когда везли наши лодки, нам покупали на них отдельный билет и сдавали их в грузовой вагон. И потом на станции нам надо было из своего вагона бежать до этого грузового вагона, открывать его и сбрасывать вот эти лодки, которые у нас там находились. Потому что в обычные там купе, в обычные, на обычные места их проводники не пускали. Вот. А сейчас мы шьем для наших следующих экспедиций. Вот. Я думаю, что они у нас будут, их будут немало. Вот. Мы шьем катамаран специальный, который будет в 5 раз легче наших лодок. Ну, естественно, он будет более компактный, то есть там будет титановая рама, вот, будет сделан для мотора приспособление, куда будет устанавливаться мотор, то есть небольшой, там 10 или 15 сильный, вот, будет облегченная титановая рама, ну и будет вот катамаран, то есть длина будет там, может быть, 6-6,5 каждого баллона. Вот, укрепленного по дну там килем, прошитый, наверное, двойной оболочкой. То есть мы сейчас делаем такой катамаран на заказ. И в дальнейшем его будем как бы эксплуатировать в наших дальнейших экспедициях. Вот. Ну и то, что я хочу как бы людям пожелать, то есть не гонитесь за какими-то модными курортами, какими-то там... эксклюзивными там местами, куда-то там ехать, куда-то это. Сейчас в связи с курсом доллара, может быть, все-таки стоит нашу Россию исследовать. Ведь наша Россия – это такая большая страна, столько у нас географических зон, столько у нас интересных мест, где еще ходить, плавать, нырять, смотреть, столько всего, что... не хватит просто жизни. Вот, то есть я прошел вот за свою как бы жизнь уже почти вот, будем говорить, весь Урал, и понимаю, что много-много я еще и не видел. То есть с каждой поездкой, конечно, прибавляются точки, где я был, но все-таки как бы наша Россия, она необъятная страна, очень много мест, где я еще и не был, и не были мои как бы друзья. Так что у нас впереди новые путешествия, новые приключения, новые экспедиции. Так что будем надеяться, что у нас все получится, и мы куда-нибудь дальше заберемся. Может быть, и там на берег Ледовитого океана, или куда-нибудь на полуостров, там Таймыр, или еще куда-нибудь, куда-нибудь там в те места, такие более отдаленные, более дикие, там за другой какой-то рыбой, может быть. И будем... и снимать, и делать видео, и в дальнейшем покажем, расскажем о наших экспедициях в передаче, которые все любят, смотрят, слушают, интересуются. На Водолаз Радио, я думаю, мы встретимся еще неоднократно, и я расскажу о своих экспедициях в дальнейшем.
Борис, очень важно, чтобы осуществил ты и твои друзья, чтобы вы осуществили ваши планы, потому что тогда мы, безусловно, узнаем о том, каково это охотиться на вот этих вот дальних морях и на берегу Северного Ледовитого океана, какие там водятся рыбы. Только на тебя вся надежда, потому что я не знаю, кто у нас еще способен на такое. Может быть, такие люди есть, но я их просто не знаю. Поэтому вся...
Ну, одного ты уже знаешь.
Вся надежда на тебя. Давай. Будем с нетерпением ждать ваших следующих экспедиций. И очень надеюсь услышать в эфире у нас на Водолаз Радио твой о них рассказ. Спасибо тебе большое, что рассказал. Спасибо за удивительные фотографии и за прикосновение к вот этому миру полярного Урала, к этой нетронутой природе, к этим эмоциям, которые ты сегодня здесь в эфире передал нашим слушателям. Надеюсь, что вы, друзья, послушав сегодняшнюю программу, точно так же, как и я, вдохновитесь рассказом Бориса, и, возможно, у вас появится желание что-то подобное воплотить в своей жизни. Думаю, что впечатлений будет не меньше, чем от поездок на какие-то гламурные курорты, а может и больше. Ну и, в принципе, как показывает практика, съездив разок-другой вот в такие именно места, заточенные под оболванивание туристов, потом, после нескольких таких поездок, понимаешь, что настоящее удовольствие от природы можно получить только в таком диком каком-то первозданном месте, где поменьше вот этого туристической мишуры. Ну что ж, тогда на этом заканчиваем. Дорогие друзья, сегодня у нас был в эфире наш давний друг, подводный охотник из Нижнего Новгорода, путешественник, первооткрыватель Борис Низов. Борис, надеюсь, что если друзья наши и наши слушатели что-то вдруг из твоего рассказа не поняли, захотят что-то уточнить, напишут в комментариях. Я думаю, ты найдешь время и на вопросы ответишь.
Да, несомненно, конечно, смотрите фотографии, смотрите видео. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте в комментариях, я с удовольствием на них отвечу, посоветую, расскажу. Может быть, кому-то нужно ссылки там на какие-то вот эти сайты, откуда мы брали про вот именно это место, там по заброскам, по выброскам, телефоны, контакты. Конечно, я все расскажу, все напишу, проблем нет.
Ну что ж, тогда на этом все. Спасибо, Борис. Спасибо, дорогие друзья, что дослушали до конца сегодняшнюю программу. Думаю, это было несложно, потому что экшена тут предостаточно было. И программа, безусловно, очень интересная. Оставайтесь с нами. Это было Водолаз Радио и Борис Низов. Всем пока.
Пока-пока. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.